Добро пожаловать на подкаст «Альтер-эго». Пространство, где Надя и Коля ищут ключи к построению и развитию личности. Личности, которая уже сегодня немного сильнее, чем вчера.
Запускаем?
Неужели мы подключились?
Да, неужели мы подключились? Мы первый эксперимент лайв-эфиром в Инстаграм с записью подкаста «Альтер-эго». И сегодня у нас эпизод 11, и это такой особенный эпизод. И давайте со всеми поздороваемся. Всем привет!
Да, всем добрый вечер, добрый день.
Сегодня у нас особенный эпизод, потому что это первый раз, когда в эпизоде участвуют гости. В прошлый раз мы завершили наш сезон, поговорили об огромном количестве разных тем с общим таким знаменателем, как фокус. Фокус внимания на себя, на свои желания, на свои ощущения, на свой выбор. И, в общем-то, насколько это важно, насколько мы иногда не можем его не нащупать, не понять, да, никак его услышать, свой голос внутренний. И сегодня мы хотим немножко взглянуть в прошлое, попросить наших гостей тоже помочь нам в этом, да, немножко прокомментировать, и как они это все ощущают на своей стороне. И для меня этот эпизод особенный, потому что мои родители приехали ко мне, и они это как раз и есть наши гости. Они приехали в Канаду, несмотря на все сложности в связи с пандемией. Приезжать друг к другу в гости нельзя. Граница все еще закрыта, но мы нашли способ прорваться. И сегодня невозможно было не попросить их не поучаствовать, тоже немножко не присоединиться. Соединиться к нам, к нашим размышлениям, к нашим с Надей мыслям и попыткам, и, в общем-то, зачастую успешным, да, в построении новой личности, в построении нашего альтер-эго. В первую очередь, конечно, представить моих родителей — это Евгений Николаевич. Пап, привет!
Привет, привет, Коль!
И моя мама — это Ирина Дмитриевна. Мам, привет! Тоже скажи всем привет!
Всем привет!
Хотелось, наверное, вкратце, да, не открывая какую-то новую тему для дискуссии, а вспомнив предыдущие эпизоды и немножко поразмышляв на тему выбора и тему голоса, который мы слышим, да, немножко вспомнить об этом. Почему мне это интересно вспомнить? В этих эпизодах я ссылался довольно часто, и в том числе и на родителей, и на вообще общество и внешний мир, каким образом он влияет на выбор и каким образом мы принимаем решения. Родители мне помогали принять решение когда-то поступить в институт или выбрать этот институт. А я знаю, Надь, у тебя тоже какие-то свои истории были связаны с тем, как у тебя внешние факторы, да, влияли на какой-то твой выбор. Сейчас все поменялось. У нас совершенно другое поколение, но как представители старшего поколения, как наши родители, наши наставники нашей жизни, вот мне очень хочется вас спросить, когда вы в своей молодости и вообще, в принципе, в течение жизни принимали какие-то решения и делали выбор? Как он происходил у вас?
Коль, я могу сказать о себе. Наверное, вся жизнь в морском городе, вся жизнь в семье папы моряка, как бы выбор был уже предопределен. Он всегда меня брал с собой на корабли, на салют, на морской парад, на морскую рыбалку и так далее, везде, в кают-компанию, на обеды. Для мальчика это было какое-то событие всегда, посещение крейсеров, кораблей, сторожевиков. Отец там делал проверку, брал меня с собой вечером на проверку. Вот, и поэтому жить в таком морском городе, ну, наверное, это уже, ты впитываешь эту всю атмосферу, и он только мне советовал, поскольку он был специалист скрытой связи, он мне говорит, что, ну вот, пойдем, давай лучше сделать такой выбор, это по моим стопам. Служба ответственная, надо было оформить допуск. Самое сложное в том, чтобы еще и поступить в училище, в Краснодарское училище. И в итоге выбор был сделан. Никто меня не заставлял. Конечно, я этот выбор делал сам. Он был предопределен атмосферой, обстановкой, всей жизнью в этом морском городе и всей моей семьей. Вот, пожалуй, об этом.
А вообще вот ты, когда говоришь, что он был предопределен, ты, ну, сам его сделал? Или вот у тебя была возможность, например, что ты хотел или не хотел быть моряком? Или ты тут можешь сказать, я действительно, это всегда была моя мечта. Как вообще этот выбор случился?
ты знаешь, Коль, даже не думая, это просто было как бы впитано вот всей жизнью. Ну, то есть пацаны, море, ныряем, плаваем, там все время мы были на море, все время связано с морем, город морской. И я даже не думал о том, что вокруг, что какие-то есть другие вузы. И поэтому, конечно, этот выбор был сделан самостоятельно.
Мама, а у тебя как это происходило? Как ты поступала учиться?
Ну, у меня, в отличие от папы, все гораздо прозаичней. В том плане, что, в принципе, пока росла, у меня как-то никаких особых таких привязанностей и как бы видения себя дальше не было. Потом, когда я уже стала подростком, и я понимала, что близится, как бы сказать, выбор профессии, у меня появилось такое желание и устойчивое такое внутреннее ощущение, что мне очень хотелось бы быть врачом. То есть я бы хотела поступить в медицинский институт, и я даже, ну, как бы начала обращать внимание, ну, более серьезно заниматься теми предметами, которые мне бы понадобились для поступления в медицинский институт. Я начала морально себя как-то готовить к этому, понимая, что это все очень непросто. У нас в семье не было врачей, никого, то есть примеров каких-то для подражания у меня не было, но, тем не менее, вот это возникло. Однако медицинский институт находился в другом городе, не очень далеко, но, тем не менее, на приличном расстоянии от того города, где я жила и заканчивала школу. И меня просто не отпустили в другой город, чтобы я там жила одна, училась. И рядом, ну, даже территориально близко к дому находился вуз совершенно другого направления, технический, достаточно сложный вуз. И мне родители сказали, вот пойдешь поступать туда и будешь учиться поближе к дому. Ну, как бы у нас на глазах в таком духе. Хоть родители у меня тоже, у меня папа военный человек, и они жили очень далеко, но тем не менее я жила одна, но меня не отпустили одну в другой город. Вот мой выбор, в общем-то, был таким образом произведен. Ну, я как послушная девочка пошла и поступила, и училась туда, куда направили меня родители. Поэтому тут насчет свободы выбора в данном случае, наверное, речи не было вообще.
Да, у нас такая интересная история получается, да, вот если послушать ваши примеры. Конечно, страна была другая. И отсутствие просто даже такого количества информации, которая есть сейчас у людей, она открытая, доступная. Конечно, она все равно, отсутствие этой информации ставит человека в определенные рамки, достаточно ограниченные. Просто мой личный опыт показывает, что у меня есть два выбора. Один выбор я делала тоже в Советском Союзе, исходя из того, что вот то, что удобно, то, что престижно, то, что доступно, пожалуйста, тебе можно туда двигаться. Но второй выбор я уже делала самостоятельно, уже в нашей новой реальности, когда действительно начинала слушать себя. И очень, конечно, вот благодарна вам за такие примеры, потому что получается, что выбор-то какой был? Могло повести с династией, например, с родителями, которые очень любили свое дело. И ребенок чувствовал тоже любовь к тому, что он видел в семье. И тогда можно было просто достаточно легко продолжать дело своих родителей, и, в общем-то, никакой конфликт не включался. А если ребенок рождался совершенно с другими стремлениями, талантами, возможностями, например, развития большими в новой сфере, но не было людей, которые рядом могли бы его направить, потому что, ну, не было медиков в роду, некому было рассказать, некому было помочь. Ну, естественно, и выбор как бы тоже сводился к тому, что было проще, доступнее, и то, что как бы, наверное, было безобиднее, что ли, в тот момент. Достаточно проще было этой цели достигнуть. Получается, что вот выбор такой был между такими двумя вещами. Либо повезет, ну, либо сделаешь так, как нужно и как положено.
Ну вот ты правильно сказала, что у нас, в общем-то, достаточно по-разному мог этот выбор делаться, и не всегда родители могли направить, да, не всегда знали, что это могли делать. И мне даже вот вопрос, вот когда я поступал в институт, вы же помните этот момент? И вот насколько я помню, я вообще не знал, куда мне идти поступать, и мне на самом деле это было, по-моему, даже безразлично. Как вы вообще помогли мне сделать этот выбор?
Ну, ты, по-моему, в одном из подкастов ты рассказывал, каким образом это произошло. Просто я в тот момент работала в суде, и я работала не в судебной системе, а работала в финансовой системе. Но, тем не менее, находясь в атмосфере юристов, людей вот этой специальности, ну, мне, например, это было очень интересно. И поскольку ты не проявлял никакого интереса к другим каким-то специальностям, вообще никаким, скажем так, вот, хоть ты, в общем-то, рос достаточно и любознательным, и активным таким ребенком, но таких привязанностей я, например, не видела в тебе. Поэтому я просто предложила, что «а почему бы нет? Это интересно». Вот работая в этом учреждении, это было, ну, как бы очень серьезный суд, это высший арбитражный суд, и действительно такая новая структура, очень живая, интересная, и как все происходило, и поскольку мне было интересно, я как бы, я не могу сказать, что я участвовала там в коллегиях, там это все не так, это не запрещено, но, тем не менее, я общалась с этими людьми, я понимала, что это очень образованные, умные, интересные люди, и занимаются очень интересным и нужным делом. Вот это, как бы сказать, мое видение, оно предопределило твой выбор.
Так оно и было. Да. Вот у меня живой пример тогда, когда ожидания разошлись с моими ожиданиями. Нет, на самом деле я тогда вообще, мне кажется, ничего не ожидала, не знала.
Ну, все правильно, потому что это был мой выбор, это мое видение было, не твое, и, в общем-то, предложенное тебе. А поскольку не было ничего другого, ну, наверное, зацепился просто за это.
Да, и вот надо тоже заметить, что это очень не случайная история, когда вот дети, выросшие в советской стране, действительно очень долго не понимают, про что они, чего они хотят, какой они хотят сделать выбор. Потому что я по себе тоже знаю, что я выбирала факультет в институте просто вот из четырех тыкая пальцем в первое, что попадется. Я не понимала вообще ничего из того, куда я пришла, и чем я дальше там буду заниматься, и чему обучаться. У нас вот, кстати, очень хороший вопрос уже есть. В чате, и мне кажется, он очень касается вот этой темы, о которой мы сейчас говорим. Как помочь сделать выбор ребенку, если он сам не знает, что ему хочется? И вот мы были такими детьми, которые в 17-18 лет, ну, в большинстве своем не знали, чего им хочется. И, может быть, это даже и не случайная история, потому что вот такой культуры, которая сейчас развивается в обществе, когда за ребенком наблюдают, ребенку предоставляют очень много возможностей, чтобы он попробовал, ну, максимальное количество различных активностей, много чего увидел, много что пропустил через себя, попробовал, почувствовал, и наблюдают за ним профессионально, к чему он тянется, к чему у него есть способности. То есть это ведь отдельная, достаточно сложная работа, которая занимается либо родитель, но он сам должен иметь такой опыт. То есть он должен сам в свое время получить такое же внимание от своих родителей. И поэтому, конечно, вот это наше наследие, которое есть в нашей стране, оно по большому счету мешало большинству детей, ну, в 17-18 лет делать какой-то осознанный выбор. Позже люди к нему приходили, да.
Конечно. И такое, я даже скажу, что такого понятия, как осознанный выбор, не сказать, что оно сильно существовало. И действительно, сейчас границы вообще наши возможности, они расширяются многократно. Уже одно наличие там интернета и возможности вообще в принципе найти эту информацию, оно, конечно, перевернуло само осознание выбора совершенно в другую плоскость. Что касается, да, вот тоже, как ты правильно сказала, когда как мы можем помочь ребенку выявить то, что он хочет, если он ничего не хочет. Это как раз один из тех моментов, что да, как бы мы никогда не знали, что нам можно хотеть чего-то вообще-то. То есть мы всегда знали, что есть то, что делать нужно, необходимо, да, и такой вопрос никогда не ставился. И вот это соединение с собой и вообще желание чего-то хотеть и где-то разбираться, оно немножко как-то теряется и утрачивается. Тем не менее, знаешь, вот так хочется, так, как будто мы сейчас так звучим, как будто все. Да, вот мы прожили такую жизнь, и ничего больше сделать нельзя. Нет, мы же действительно говорим о том, что в какой-то момент мы обращаем фокус внимания на себя. И то, что мы начинаем снова сейчас, мы выращиваем вот это альтер-эго, которое себя слышит, которое себя лучше осознает. Мне хочется спросить, вот, мам, пап, вам, вот вы когда слушали эти эпизоды, как, возможно, они повлияли на вас? Что-то произошло, какое-то изменение?
Ну, мне показалось, даже мне не показалось, я пришла к устойчивому такому мнению, что какое счастье, что наша жизнь дает возможность поколению, новому и новому поколению, слышать себя, услышать себя и сделать вот тот выбор, то есть иметь, что это поколение и, ну, как бы все дальнейшие поколения имеют инструменты, возможности, которые помогают искать себя. Это очень важно, очень важно. Что касается нас, остается только вспоминать, как у нас это все происходило. И единственное, что вот лично меня натолкнуло, на какую мысль натолкнуло прослушивание этих эпизодов, нам тоже нужно как-то изменить свою жизнь в части того, что от слова «надо», чтобы наша жизнь протекала дальше со словом «хочу». Вот это очень важно, что мы действительно, особенно наше поколение, мы, наверное, не могли себе позволить сказать вот это слово «я хочу стать тем-то, я хочу там сделать такой-то выбор». Поэтому у нас в основном то, что нам предлагалось, мы и делали. И вот сейчас, уже будучи взрослыми людьми, наконец, очень хочется пожить с ощущением «не надо, а хочу». Вот это очень важно.
Да, как это приятно слышать.
Что касается меня, то, слушая подкасты, ну, прежде всего, конечно, возвращался в свою жизнь, в службу. Вот подкаст там «Ответственность и свобода». Какая, где у меня была свобода, где у меня была ответственность. Как правило, на военной службе ты принадлежишь государству, ты выполняешь приказы, ты делаешь дело, но делаешь это не бездумно, а в окружении людей, за твоей спиной твои подчиненные, твои помощники, и мера ответственности, ну, высочайшая. Вот для меня это было очень актуально. Я понимал, если я в какой-то момент там перепутал документы скрытой связи или не сделал нужное вложение этих документов, то я мог сорвать очень серьезные боевые задачи, и это как бы просто катастрофа. Потом это жизни людей, это, допустим, корабли, подводные лодки, это ответственность командиров за меня, я за своих подчиненных и так далее. Что касается ориентации на себя и на других, ну, наверное, конечно, мы всегда смотрели, как мы выглядим, правильно ли мы делаем. Допустим, военные мои там учителя, это командир бригады подводных лодок, надводных кораблей, с которыми приходилось даже сейчас встречаться. Это большие учители, и они именно учили этой ответственности. Нельзя сказать, что у тебя не было свободы. Свобода у человека есть всегда, потому что даже получив какой-то приказ, ты никогда его не выполняешь бездумно. Ты делаешь его максимально правильно, максимально, чтобы защитить людей, защитить своих подчиненных, не обидеть там и много-много факторов. Какие же еще моменты для меня во мне вызывали эти подкасты? Я говорю в общем, потому что много близких тем. Ну вот решение уйти со службы, это, вернее, не со службы, а с работы уже, гражданской работы, Это, наверное, подкаст «Неопределенность». Вот он во мне отозвался полностью. Значит, свобода человека. Каждый свободен. Мне всегда Коля говорит: ну почему ты не меняешь эту компанию? Она же не благополучная. На вас только ответственность. Надо удивляться жизни еще больше и больше. Потому что смотришь, вот, допустим, передачу о рыбалке. Я вижу, как люди, которым это очень нравится, вот там Евгений Середа, Юрий Сипцов, это чемпионы, это мастера, как они просто смеются, как они, поймав эту мелкую рыбешку, плотвичку, она в ладошку, и какой восторг у них в душе. Вот, наверное, задача, ну, не задача, а наше еще развитие вперед, это познавать этот восторг, восторг жизни.
Хочется его добавить еще в свою жизнь?
Конечно, конечно.
Конечно, хочется.
Я с таким удовольствием слушаю на самом деле.
Это, кстати, Надюша, это, кстати, о том, что люди, вот как папа говорит, восторг от рыбалки, это люди, которые нашли себя вот в этом деле, в спорте именно, в рыбалке. Это, кстати, о поиске своего дела.
Коля еще хотел добавить, вот когда мы говорили о выборе, да, я вспоминаю, родители мои, приехав с Камчатки, они доучивались в вечерней школе, то есть ходили 2 года в вечернюю школу номер 35, чтобы получить среднее образование. И вот сейчас окружение, какая информация, какой уровень развития личности, и, конечно, наши дети уже подскажут всегда что-то, кому-то, как сделать правильный выбор. Родители не могли, просто даже потому, что они были, ну, не настолько... Они все из самой глубинки, как у мамы, так и у меня. Сибирь, Камчатка и так далее, и так далее, и так далее.
Вы знаете, я с таким удовольствием вас слушаю, просто вот прямо тепло на душе становится, потому что у нас с Колей была изначально, конечно, мысль отдельная, которую нам хотелось этими подкастами донести до людей, чтобы потихоньку люди обращали взор внутрь себя и понимали, какую они жизнь живут, какие они выборы делают, и шаг за шагом делать свою жизнь счастливее. Ну, мы, конечно, очень вам благодарны за то, что вы были нашими первыми слушателями.
Да, и такими важными.
Это для нас
важными.
Так
спасибо
ценно,
большое.
И такими, да, внимательными, и столько мы от вас получили обратной связи. Евгений Николаевич, Ирина Дмитриевна, вот прям отдельное вам спасибо. И что вот еще я очень-очень важное слышу, что в любой момент, в любом возрасте у нас есть возможность начать меняться, смотреть на себя по-другому, отдавать себе отчет в том, что мир вокруг совершенно другой, и мы можем свою жизнь выстраивать уже не автоматически, как это было положено и как было возможно на самом деле в большинстве случаев, а действительно, как мы хотим.
Да,
слушать себя,
точно.
Учиться – это прямо ежедневная работа, но она того стоит.
Совершенно точно. Я здесь просто от себя только добавлю, что некоторое время назад мы столько разговаривали, да, там о моем каком-то экзамене, о том, что мне делать с предыдущей карьеры. И ты знаешь, чем дальше мы как-то погружаемся, чем больше мы общаемся и разговариваем, я все больше начинаю как-то свыкаться с вообще идеей того, что да, мы настолько свободны принимать любые решения в любые моменты нашей жизни и менять нашу жизнь так, как мы захотим, в совершенно любой момент. И я сейчас стою на пороге, совершенно отчетливо на пороге какой-то новой карьеры и новой деятельности. И я уже об этом говорила, сейчас это все больше и больше развивается. Я в ближайшее время буду сертифицированным коучем по трансформациям, и начал я с трансформации своей собственной жизни. И это удивительно, как сложно нам дается, с одной стороны, да, принять это выбора, но как мы не можем от него убежать тогда, когда он так сильно зовет. И мы и дальше продолжим это исследовать, ловить ощущение себя, ощущение своих желаний, вот этого выбора, который, с одной стороны, приходит так сложно и кажется с грузом ответственности, но когда ты его делаешь, тебе кажется, боже мой, а как можно было сделать по-другому? Но, да. Как мы уже замечали, наверное, все должно прийти. Нет такого, что мы опоздали или что-то такое. То есть всегда все приходит в свое время. И нужно определенное тоже время и состояние тогда, когда к тебе эти мысли придут.
И ты знаешь, Коля, у нас на самом деле есть еще один вопрос, и очень вот он в тему того, о чем ты сейчас говоришь. Я его зачитаю.
Давай.
А сколько можно профессии менять в течение жизни? И если менять, успеешь ли погрузиться достаточно глубоко?
А вот как ты скажешь?
У меня очень интересный, на самом деле, взгляд на это, потому что так как я круто и кардинально меняла свою карьеру с банковской на психологическую, я могу сказать одно, что помимо наших интересов, того, к чему нас тянет, того, что нас увлекает, если, конечно, мы это не подавляем и даем время и силы этому развиться, у нас все равно есть еще и свойства личностные у каждого. И вот большое количество профессий на эти свойства может очень хорошо накладываться. То есть, в принципе, на любое системное мышление человека может наложиться огромное количество профессий, начиная от математика, архитектора, строителя, кого угодно, если человек видит, например, какую-то ситуацию системно. Вот если исходить из этой точки зрения, то, конечно, профессии можно менять, и менять их часто, но они все будут в одну копилку. Через эти профессии человек как бы прокачивает вот эти свои основные качества, и по большому счету они все нанизываются в одно такое ожерелье. То есть мне в какой-то момент, когда я оглянулась назад, стало понятно, что мое первое образование, что мой большой банковский опыт, что мой бег, что мои марафоны, что мое психологическое образование в какой-то момент сложилось просто в уникальный опыт, где нельзя убрать ничего из этого. И вроде бы это разные профессии, но начинают они играть совершенно другими красками, когда весь вот этот опыт собирается воедино. И как-то вот жизнь показывает, что они все эти выборы не случайные. Они как бы идут один за другим и могут выглядеть в моменте как разные профессии. Но в конечном итоге, если оглянуться назад, они, вот как показывает моя практика, складываются в какую-то одну единую такую мелодию. И ничего в ней случайного нет.
Ой, я здесь, кстати, абсолютно согласен с тобой. Мне кажется, я бы, наверное, никогда не принял решение и вообще не назвался бы там трансформационным коучем до того, как я бы вообще прошел этот путь по трансформациям. Когда я начинаю следующую работу какую-то, да, новая компания, новая должность, что между ними общего? Где, то есть я же все равно получаю какое-то удовольствие и удовлетворение от того, что я там делаю. Но что между ними общего? Когда я находил ответы на эти вопросы, это, кстати, было интересно, что я всегда занимался внедрением чего-нибудь, там, внедрением каких-нибудь систем и, самое главное, имплементацией вот этих вот изменений. И когда я это обнаружил, я мог это обнаружить только вот на таймлайне, то есть когда я это могу понять с течением времени, применив эти опыты, побывав в этих профессиях. Как мог я прийти к тому, что действительно у меня есть вот этот навык в внедрении изменений, если бы я везде этого не попробовал? Тоже присоединяясь к ответу на вопрос, сколько можно менять профессии, да даже трудно сказать вообще, профессия ли это, или это все и есть твой путь. Да, то есть там, где ты себя меняешь постепенно, и это все является частью. Просто сегодня мы называемся так-то, завтра мы можем назваться по-другому. И, наверное, не нужно накладывать такой груз на себя вот какого-то шаблона, что «а, сегодня я назовусь вот так-то, и это на всю жизнь, и все. И а успею ли я в это погрузиться?» Ну, наверное, можно попробовать разные стороны, и вот туда, куда зовет, туда и стоит, наверное, идти.
Очень согласна. Я тоже, если резюмировать ответ, то даже, наверное, сложно сказать, сколько можно менять, столько, сколько душа просит.
Да.
Столько, сколько чувствуется вот этот вот зов. А по поводу глубоко, ну, вот мое ощущение, что каждый следующий выбор, он погружает глубже предыдущего. Но он не самостоятельный сам по себе, а все равно продолжение уже накопленного нашего жизненного опыта. И в какой-то момент я даже стала наблюдать за своими клиентами и поняла одну интересную вещь, что у нас перед каждым постоянно встают задачи, такие задачи развития. Только человек одну решает, тут же появляется другая. И вот как, какой способ решения этой задачи человек выбирает через новую профессию, через новые отношения, угу. через смену места жительства. Эти вещи очень часто происходят интуитивно.
Да.
Но это все-таки не обреченная ситуация, а ее можно заменить на вопрос выбора и решения следующей задачи, на которой ты растешь и развиваешься. И вот тогда, конечно, сколько угодно можно менять профессии и погружаться в свою жизнь как можно глубже, и она только будет сиять более яркими красками.
Да. Нет? Мам, пап, вам спасибо большое, что вы тоже поучаствовали в записи этого эпизода. Очень важно было получить такую обратную связь и мнение, и взгляд из другого поколения. Да, мы так редко, когда мы можем поразмышлять все вместе на какую-то такую тему острую, которая находится между совершенно разными вообще пластами. Кого не спросишь, все на нее отреагируют по-разному и поделятся разными мыслями.
Да, я тоже очень-очень вам благодарна. И вы знаете, на самом деле испытываю такое искреннее чувство радости, когда у детей есть такое доверие со своими родителями. И вот просто за вот это ощущение быть в таком контакте со своими детьми, так откровенно с ними беседовать, признавать где-то, что можно было сделать другой выбор, как-то можно было на это по-другому повлиять и при этом сохранять такую связь и менять себя, ну, для меня это просто шикарный образец, к которому стоит стремиться. Спасибо вам вот за этот опыт.
Спасибо и вам, ребята.
Спасибо
нам тоже
большое.
Было очень интересно. И не просто интересно, а действительно у нас возникло другое, может быть, и восприятие, и понимание. Ваши подкасты, они действительно очень глубокие. Но в нас, по крайней мере, они отозвались очень живо. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо, очень приятно общаться.
Удачи вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое, спасибо всем, кто был с нами, кто слушал, спасибо за присоединение к эфиру. Это был первый, в том числе, эпизод, который мы транслировали в наш Instagram AlterEgoCast. Спасибо вам, что были с нами, что остаетесь, что слушаете, что тоже думаете и строите тоже свою личность, свое альтер-эго.
Да, я очень согласна.
Класс, все, спасибо большое, и мы завершаем, и увидимся и услышимся в следующий раз обязательно.
Да, спасибо, что слушали нас, и всем нам тоже спасибо, это наш первый эфир, ура!
Ура!
Все получилось!
Пока-пока!
Да, всем счастливо, пока!
Спасибо, что были с подкастом Alter Ego. Сегодня мы стали еще ближе на пути к себе. Пишите ваши мысли в Instagram AlterEgoCast, ищите другие эпизоды на любой подкаст-платформе и обязательно подписывайтесь и ставьте звезды. Это поможет алгоритмам сработать на продвижение подкаста.